Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсу чацвярга, 26 лютага.
Чаму сферы адукацыі і турызму самыя бедныя?
К сожалению, потому что вот сама система государственного управления неэффективна и не продумана никаких ни стимулов, ни мотиваций для того, чтобы такая деятельность, как туризм, работала тоже более эффективной.
Банкир, политик, активист. Кто теперь Виктор Бабарыка?
Капитализм, у кого деньги, у того власть. А в социализме, у кого власть, у того деньги.
Яким може бути відказ Лукашенки Зеленському?
Ну, я думаю, він все правди. При тим, що ми кожен раз думаємо, що от він вилазить і нешто ляпне, ну, ні. Некоторі речі він вміє тримати паузу, помовчить, першим нешто ляпнуть.
Про гэта ды іншае більш подробязна тягом ближайшої години.
Еврорадио. Меч с першого гуку.
У Беларуси назвали среднюю зарплату за студень – 2757 рублей.
После снежинского пику она упала больше, як на 350 рублей, что традиционно для початку года. Але разрыв помеж регионами застается истотным.
У Минску средний заробок – амаль 3750 рублей. У Могилевской области крыху боль за 2270. Самые высокие заробки – у IT и финансах, самые низкие – у адукации и гостинично-ресторанной сферы.
Ці можна сказати, що білоруси стали багатими? Про гэта журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч паразмаўляла з эканамісткай Алісай Рыжыченка.
А Аліса, сярэдні заробак за студзень, вось 2757 рублёў. Ён прыкметна меншы, ўсё ж такі, чым у снежні. Гэта ўсё ж такі звычайная такая студзеньская карэкцыя ці сігнал да нейкай тэндэнцыі?
Нет, ну это действительно такая постоянная тенденция, к которой мы абсолютно привыкли. Это происходит не только в Беларуси. Это связано с тем, что как раз-таки в декабре начисляют 13-ю зарплату, начисляют премию за год, новогодние различные премии. И поэтому в декабре мы всегда видим скачок по уровню зарплаты, по всем отраслям, в принципе. Сейчас мы видим вот эту корректировку, которая уже не учитывает эти премии, да, и в принципе, то, что происходит на, не на рынке зарплат, а на рынке труда и зарплат на этом рынке. Будет ли такая тенденция роста зарплат, как это было в прошлом году, я очень сильно сомневаюсь, потому что вопрос ресурсов. И действительно, мы наблюдаем большое, скажем так, такое несправедливое распределение уровня зарплат по регионам, потому что если мы возьмем там Минскую область, то у нас там 2790, да, средняя зарплата, по Минску 3700, а Витебская область 2300, да, или Могилевская 2200, например. Mm-hmm. И это действительно существенное отличие, и как раз тут вопрос к тому, по какой методологии рассчитывается средняя зарплата. И мы, конечно же, понимаем, что это средняя температура по больнице, условно. Если мы берем одного начальника с зарплатой в 10 тысяч и двух сотрудников, там, у которых зарплата по 2 тысячи, да, то в итоге мы будем иметь очень хороший уровень средней зарплаты, да, для всех. Поэтому действительно большие вопросы к методологии расчета. Ну и нужно помнить, что те уровни средних зарплат, которые указаны, они указываются без вычета налогов в белорусских рублях. Ну, другой вопрос, насколько будут продолжаться эти тенденции вот в 2026 году. И, на мой взгляд, они не будут продолжаться такими же темпами, рост такими же темпами, как это было в прошлом году, потому что на это фактически нету ресурсов. И мы видим, то есть нету ресурсов не только потому, что, например, у нас идет сокращение спроса со стороны российского рынка, да, российских предпринимателей, ввиду того, что там сокращается и снижается деловая активность, деньги стоят дорого, там, и множество своих экономических проблем, ну и фактически российская экономика находится сейчас в стадии рецессии. И это напрямую влияет на белорусскую экономику. Но у нас еще и нет внутренних ресурсов. Если мы посмотрим на рост ВВП за прошлый год, и мы увидим очень низкие значения, там 1,3%. И тут самое главное понимать, чем обусловлен этот рост. И опять мы возвращаемся к методологии расчета, потому что когда в Беларусь рассчитывают ВВП, да, и темп роста ВВП учитывают, все, что абсолютно произведено в Беларуси, неважно, продано оно или нет. То есть, условно, если мы берем какие-нибудь трактора, и из этих тракторов там, мы произвели, допустим, 5000 тракторов за год, и 1000 из них стоят на складах, да, и никуда не были проданы, они все равно идут в счет ВВП. Но денег фактически у предприятия нету, да, то есть предприятие не получило за это деньги, потому что товар не был продан. И, соответственно, повышать зарплаты нужно изымать откуда-то ресурсы, да, для того, чтобы повышать дальше зарплаты. Производительность труда у нас, как и раньше, очень сильно отстает от роста заработной платы. Там более 10% разница, поэтому тут сейчас, скорее всего, будет происходить замедление темпов роста зарплат, причем очень существенно. Я думаю, зарплата будет с трудом догонять темпы роста инфляции, да, по повышению в номинальном значении. А вот как раз-таки либо может даже быть медленнее для того, чтобы вот выровнять вот этот дисбаланс между ростом производительности труда, темпами роста экономики и ростом зарплат.
Люди с самыми высокими заработками в Беларуси по-ранейшему айтишники, самыми малыми – представники сферы адукации, что дивно, гостинично-ресторанного бизнесу. Чому?
Протягивая Алиса Рыжиченко.
Дело в том, что тут у нас есть общепит отдельно, да, в котором есть определенный уровень зарплат. А когда мы говорим про гостинично-ресторанную сферу и туризм в целом, да, нужно понимать, что многие туристические центры и туристические достопримечательности, они управляются, и вся инфраструктура, которая выстроена или не выстроена вокруг них, управляются государственными предприятиями. И это самое главное проблема. Ну, конечно, когда мы говорим про туристические услуги, мы понимаем, что ввиду введения санкций определенных, да, осложнений, связанных с получением виз, да, там, в страны Шенгенской зоны, и это как раз связано не с санкциями, а с тем, что Лукашенко сократил дипломатические миссии, да, внутри страны, и нету консулов, там, дипломатов, которые бы занимались выдачей этих виз. И это все, конечно же, сокращает те потоки туристов из страны, да, где оказываются туристические услуги. И, с другой стороны, конечно, нестабильная политическая ситуация и тот факт, что Беларусь является соагрессором в войне против Украины, придает, ну, серьезные опасения потенциальным туристам, которые могли бы приехать в Беларусь. Ну и, конечно, вот сам факт того, как я уже озвучила, отсутствие качественного управления туристическими центрами, инфраструктурой, достопримечательностями – это очень большой минус, который… Ну, эта проблема существует в Беларуси не первый год, не первое десятилетие. Это уже действительно очень длительное время проблема, которая никак не решается, к сожалению, потому что вот сама система государственного управления неэффективна и не продумана никаких ни стимулов, ни мотиваций для того, чтобы такая деятельность, как туризм, работала тоже более эффективно и были там зарплаты выше. Что касается образования, это вообще наша самая главная боль, мне кажется, образование, наука, медицина, то есть это самые социально значимые профессии. Из-за науки не будет развития технологий, да, если у нас проблемы в науке. Если у нас проблемы в образовании, то они в последующем выливаются в проблемы в науке, потому что низкий уровень образования, у людей нет мотивации идти в систему образования либо в научную сферу. И, соответственно, это все имеет прямое влияние в результате на экономику страны, на ее потенциал развития, технического, технологического развития. Ну и, в принципе, да, что такое образование? В образовании работают люди, которые фактически воспитывают наших детей, потому что они проводят больше иногда времени с детьми, чем родители, ввиду там занятости, работы и так далее. И, к сожалению, в Беларуси вот это сфера социальной направленности, она ценится меньше всего, в отличие от других стран. И это, конечно, самая главная боль. И что с этим делать? То есть у меня есть план, что с этим делать, да, и представление, что с этим делать. Но при режиме Лукашенко и действующих властях, естественно, никаких изменений не будет.
Сумно. Так увогуле нічого нельга зрабіць сёння. Ну, калі гэта сітуацыя будзе надоўга, вось як патрымаць сёння дзетак, якія вучацца ў сучаснай Беларусі.
Тут в этом-то и проблема, что какая цель стоит у правительства, которое находится внутри страны. На сегодняшний день цель правительства Лукашенко – это воспитывать патриотизм, удержаться всей, любой ценой у власти и применять репрессии и промывание мозгов, всякие пропагандистские нарративы для того, чтобы не, скажем так, не позволить каким-то вспыхнуть протестным движением, которые были в 2020 году, потому что на сегодняшний день у него нет ресурса остановить эти протесты, если бы они были с такой же силой. И учитывая, что в соседней стране идет война, и он является соагрессором, ему нужно обоснование, да, своих действий. И это все пронизывает, ну, то есть это воспитывается новое милитаризированное поколение, которое в последующем не будет задавать вопросы, почему Беларусь принимала участие и являлась соагрессором. То есть с самого детства проводится вот эта вот политика партии, милитаризированность в детских садах, в школах. И тут вопрос, что можно сделать? Я знаю многих преподавателей в Беларуси, которые были бы заинтересованы что-либо делать. Но на сегодняшний день, если мы смотрим на деятельность преподавателей, в чем она заключается, это никакой свободы в том, как преподносить материал и какой материал. То есть им навязываются книжки, которые не всегда грамотно написаны, и, к сожалению, в большинстве случаев сейчас, особенно в последнее время, они переписываются. Преподаватели нагружены огромным количеством работы, которая связана вот с бумажной работой, заполнением планов, еще чего-то, что не является как таковой преподавательской деятельностью основной. У преподавателей нет никакой мотивации, потому что их зарплата никак не зависит, например, от успеваемости в классах, да, от того, какие достижения есть у их учеников и так далее. У преподавателей часто, когда мы говорим не про столичные школы, например, нет технического оборудования для того, чтобы выстраивать систему образования достаточно на современном уровне. Ну и тут можно множество чего перечислять, но в принципе, да, что у нас такая очень слабая конкуренция в образовании, и вот нету понимания и ценности человека внутри страны. И от этого вот как раз-таки все проблемы. Потому что если бы изначально власти Беларуси ставили в центр всего человека, они бы понимали, что то, что закладывается в человека, имеет огромное значение. И это как раз-таки люди, педагоги, воспитатели, преподаватели в университетах, которые и вот несут этот вклад в человека сам самого начала, да, формирования личности. И была бы другая ценность к таким людям. Но так как человек в государстве Беларусь, в стране Беларусь с режимом Лукашенко является, скажем, таким рабским инструментом, да, исключительно для достижения каких-то собственных финансовых нужд, финансового благосостояния, исключительно те, кто приближен к властям. Поэтому изменения, да, вот этой вот парадигмы и ценности людей, которые делают огромный вклад в детей и в личности, которые растут внутри Беларуси, он, к сожалению, ну, я, по крайней мере, не вижу перспектив того, чтобы это изменилось при текущей власти.
Дякую вам вялікі. Вось такія справы. Я нагадаю, што сёння разам з нашай госцяй, эканамісткай Алісай Рыжыченкай, мы размаўлялі, абмяркоўвалі самыя галоўныя эканамічныя навіны Беларусі і свету. З вамі ў студыі была Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, будуць яшчэ іншыя цікавыя эфіры сёння. Дзякую.
Дзякую вам, да пабачэння.
Далей у праграме «Еўразум».
Банкір, палітык, актывіст. Хто цяпер Віктар Бабарыка?
Капіталізм, у каго дзенькі, у таго власць. А в сацыялізме, у каго власць, у таго дзенькі.
Яким може бути відказ Лукашенки Зеленському?
Ну, я думаю, він, справді, при тим, що ми кожен раз думаємо, що от він вилазить і нешто ляпне, ні, некоторі речі він вміє тримати паузу, помовчить, перш ніж нешто ляпнуть.
Зустрінемося після новин спорту.
На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты Минского «Динамо» долетели таки у Сочи и разгромили там мясцовый клуб 7-2 у регулярном чемпионате КХЛ. Уже в первом периоде «Зубры» закинули 4 шайбы и далее уверенно контролировали ход со встречи. Особистый рекорд усталевал Вадим Шипачоу, это его 700-я голевая передача у карьеры. Ранее у этом сезоне минчане так само двойче обыграли Сочи 8-2, 5-2. С 8-10 очками «Динамо» займає друге місце у турнірній таблиці заходньої конференції КХЛ. 20-годовий білоруський оборонця Мікіта Кондратєня підписав контракт з польською «Хелмянкою», яка виступає у 4-му дивізіоні. Футболіст гуляє у Польщі з 22-го року. Раніше він виступав за Варшавську «Дельту», а так само притягувався у юнацькій зборній Білорусі. У «Хелмянці» відзначили, що Кондратєня вже місяць тренується з командою, демонструє добру фізичну форму і універсальність, може дійничати як у центрі оборони, так і на флангу. Клуб тепер змагається за повищення у класі і займає третє місце, відстаючи від лідера на 2 очки. Вашингтон на своїй арені обіграв Філадельфію 3-1 у матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Білоруський форвард Олексій Протас визначився асистом на 54-й хвилині, а вже на 59-й закинув свою 20-ту шайбу у сезоні. Протас провів на льоді амаль 16 хвилин, набрав 2 винікові бали і завершив зустрічу з показчиком корисності плюс 1. У цьому сезоні на його рахунку вже 40 очков у 57 матчах, 20 голов і 20 передач. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еврозум.
Віктор Бабарика по-ранейшому меркує, що президент – гэта менеджер, якому за ягоную працу платить народ.
Про гэта ён розповідав яшчэ ў 2020-м, і беларусам такая теорія спадабалася. Тому мы і хотели, каб Віктор Бабарика став нашим президентом. І за гэта наше жаданне Бабарика опынуўся ў лукашэнкаўскай турме.
Але што цяпер? Кім сябе адчувае былы банкір і прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты пасля вызвалення і 2 месяцаў на волі?
Пра гэта Бабарыка расказаў у інтэрв'ю выданню «Зеркала».
17 февраля 2026 года Виктор Бабарика – это политик, политический активист, безработный банкир.
Что вы подразумеваете под политиком? То есть, с моей точки зрения, политик – это тот, кто имеет возможность участвовать в принятии решений, касаемого общества. Политика – это общее благо. Соответственно, значит, работа для того, чтобы приносить какое-то благо. Если вы с этой точки зрения политик, то да, я предполагаю, значит, что-то делать для того, чтобы там, попытаться, или не просто попытаться, а продолжить то, что было начато в 2020 году, а именно значит, там, построение той Беларуси, которую мы хотели, чтобы она была там, в 2020 году. Если мы говорим о политическом активизме с точки зрения разговорного жанра, вот, то есть пообсуждаем значит, политическую тему, то мне, например, такая роль не очень нравится. То есть поговорить это да, это интересно, но чтобы сказать, что это моя основная цель, вряд ли. Что касается бывшего банкира и безработного, да, я даже могу добавить, там, почти пенсионера. По белорусскому законодательству я уже там осенью мог бы выходить на пенсию. А безработным стал я 12 мая 2020 года. Поэтому первое и третье может быть ко мне применимо, второе вряд ли.
За несколько часов до нашего интервью вы опубликовали очередной пост, в котором заявили, что вашей целью будет не российская, независимая, безъядерная, демократическая Беларусь, необходимый элемент безопасности Европы. Далее вы расшифровали почти каждое слово. Мы бы хотели остановиться на двух моментах. Вы заявили, что санкции, введенные против Беларуси за соучастие в войне и как следствие переориентация сбыта на Россию, существенно ограничили наш суверенитет. Вы будете бороться за то, чтобы ограничения были отменены?
Это констатация факта. Значит, а почему? Потому что в 2020 году и даже раньше я говорил, что Беларусь похожа на наркомана, который сидит на игле. Энергоресурсов становится Коммунарной России, и это очень сильно ограничивает наши возможности. Сейчас, после войны, я думаю, что вы узнаете это лучше меня, значит, практически 70% экспорта нашей продукции идет в Россию. То есть мы теперь зависим не только от того, что мы делаем, но и от того, что мы продаем в одну и ту же страну. Поэтому, безусловно, значит, вопрос зависимости и нашего суверенитета – это вопрос, в первую очередь, экономической зависимости. С моей точки зрения, это двойная зависимость, это, на самом деле, самое главное. И я бы сказал, что решение этой проблемы лежит не только, и даже, может быть, не столько в области снятия санкций, сколько в выстраивании взаимоотношений с иными соседями, по-другому, не на принципы, которым мы почему-то там все чаще и чаще гордимся, что вот мы остались одни. Теперь мы знаем, что кругом окружены врагами. Мнение это не нравилось никогда. То есть мы должны попытаться выстроить так систему, чтобы мы не были врагами. Но еще раз подчеркну, это не вопрос исключительно снятия санкций. Потому что в любом случае снятие санкций – это может быть необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы мы стали экономически самостоятельными.
Где в этом всем место Лукашенко? Стоит ли менять санкции на освобождение большого количества людей при сохранении репрессий в стране?
Это на самом деле непростой вопрос, как вот где там Лукашенко и все. Вообще подход санкционный, он следующий, и это мы тоже очень много часто забываем. Значит, первое. Есть санкции, которые направлены против предприятий, людей, вовлеченных активно или пассивно в обеспечение войны. По-моему, здесь там вопросов ни у кого не вызывает, что, безусловно, способствовать или там, значит, смотреть просто так на то, что делается для того, чтобы война продолжалась, нельзя. И есть санкции, затрагивающие интересы простых людей. В этом отношении очень, и насколько я знаю, это, в общем-то, и транслирует в том числе и офис Светланы Тихановской, что, и это хорошо, что нужно разделять режим и людей, нужно разделять Беларусь от власти или белорусов от власти. Так и здесь. Давайте мы там рассматривать все-таки каким-то образом. Многие вещи ведь делаются не как там непосредственно санкции, а как следствие санкций. Вот что проблема. То есть не как вот как я говорю, там считания открываются или там проблема там с паспортами, ведь это же не проблема санкций. Это проблема последствий санкций. Вот давайте, может быть, решать проблему последствий санкций, которые сказываются на людях. И третий тоже немаловажный момент. Мы должны понимать возможности, которые там существуют у страны, которая там накладывала эти санкции, а именно там Евросоюз. Соответственно, это не Америка. И спасибо им, что вот американский трек – это очень хороший трек, потому что это единая позиция, она легко формулируется, ну, вернее, не легко, а четко формулируется и намного проще там достигается. Процедура другая в Европейском Союзе. И поэтому тоже это нужно учить. Но наша позиция и вот моя позиция, она однозначна, что все, что может способствовать и не затрагивает интересов невовлеченных структур людей, организаций в войну, оно с ним, с этим можно работать. Нужно работать, выбирать, разговаривать, и это говорят все.
Вы обошли вопрос остановки репрессий.
Прекратить работу фабрики производства политзаключенных – это однозначное условие, конечно. Это взаимосвязано.
Так что теперь? Протягивая Виктор Бабарыка.
Это не обсуждается.
Цель любого политика – приход к власти. Вы сказали в своем посте, что вы менеджер, а менеджер – это наемный управленец. Кто вас нанял? Какой структурой вы будете управлять?
Вот, так вот это, с моей точки зрения, самая большая проблема. Я считаю, что целью настоящего политика, она должна быть не приход к власти, а именно предложение своего как менеджера, как, каким инструментарием ты можешь достичь того, что тебе придет, там, согласен народ. Ты приходишь и говоришь, мне кажется, то программа достижения, простая вещь, как любой человек скажет, что я хочу? Я хочу жить в безопасной стране, я хочу быть достаточно, значит, уверенным в будущем своем, я достаточно хочу быть уверенным в будущем своих детей, чтобы иметь возможность. Я должен быть уверен в безопасности в целом, что меня нормально воспринимает весь мир, и ты приходишь и говоришь, да, я знаю, что это так правильно, я это услышал, и предлагаю вот такой способ. И тогда тебя нанимают. На всякий случай любому чиновнику и даже президенту платят зарплату. Нужно узнать, кто платит зарплату. Если платит зарплату народ, то вообще он его нанимает, если я правильно понимаю. Поэтому на самом самом-то деле политик – это нанятый менеджер, работающий в сфере организации систем управления государственными институтами. Но он нанятый менеджер. И если он борется за кресло, то это, в общем-то, мне кажется, не тот политик, который нужен стране. Знаете, у меня когда-то отец очень хорошую фразу сказал. Чем отличается капитализм от социализма? Я не знаю, он сам ее придумал или там где-то прочитал. Он сказал очень просто. Говорит, в капитализме у кого деньги, у того власть. А в социализме у кого власть, у того деньги. Так вот, в капитализме денег у многих есть, а в социализме кресло одно. И поэтому, когда человек в него попадает, он будет за него держаться. Потому что если его оттуда, из этого кресла вытащить, у него уже не будет денег. Вот в этом-то и разница.
Это был политик Виктор Бабарыка. Он рассказал, чем теперь занимается и какой бачить посаду президента у Беларуси.
Далей у программе «Евразум».
Яким может быть отказ Лукашенко Зеленскому?
Ну, я думаю, он, правда, при том, что мы каждый раз думаем, что вот он вылазит и нечто ляпнет, нет, некоторые речи он умеет отримать паузу, помолчить, перцем нечто ляпнуть.
Сустранимся после новин у шоу-бизу.
Шоу-биз. Шоу-биз.
На Еврорадио новины шоу-бизу. Папа Римский Лео XIV закликал католических святаров не писать проповеди с допомогой шеи. Понтифик заявил, что святары делятся своей верой с верниками, читающие проповедь. Нейросетка ж, упевненный Лео XIV, николи не сможет делиться верой. Папа Римский так само лечит, что святары могут стратить навык написания проповедей, коли будут во всем сподеваться на шеи. Как и все мышцы у тела, коли мы их не выкрестовываем, коли ими не рухаем, яны атрофируются. Мозг так само треба тренировать, тому наш интеллект так само треба крыху нагружать, каб не стратить гэтую здольность отбивка. Праз 25 гадоў серыял «Клініка» вярнуўся на экраны. На прэм'еры ў Лос-Анджэлесе акцёры распавялі, як пачыналі свой шлях і падзяліліся эмоцыямі ад вяртання. Зак Браф, які сыграў Джона Майкла Джей Дзі Дорыяна, працаваў афіцыянтам, калі шмат гадоў таму даведаўся, што яго зацвердзілі на ролю ў «Клініцы». Я насіў бежавую туніку і падаваў французска-в'етнамскую ежу, і на мяне часта крычалі, што мы не падаем хлеб. Таму мне пашанцавала прайсці 6 праслухоўванняў і атрымаць ролю ў гэтым серыяле. І гэта змяніла маё жыццё, сказаў Браф. Ён прызнаўся, што ніколі не меркаваў, што адраджэнне серыяла наогул адбудзецца, і адзначыў, што ў некаторых замежных краінах шоу нават больш папулярнае, чым калісьці было ў США. Джуді Рейс назвала вяртанне на адноўленую ў Ванкуверы здымачную пляцоўку сюррэалістычным, але прызналася, што працаваць з калегамі было так жа лёгка, як і раней. Netflix абвесціў дату прэм'еры новага містычнага серыяла «The Borrowers» ад стваральнікаў вельмі дзіўных спраў братоў Дафер. Праект стартуе 21 мая. Дзеянне серыяла разгортваецца ў, здавалася б, ідэальнай супольнасці пенсіянераў. Паводле сюжэту, нядаўна пераехаўшы жыхар, які перажывае страту, сутыкаецца з жахлівай істотай. Гэта прымушае яго аб'яднацца з разнастайнай камандай нечаканых герояў. У акцёрскі склад увайшлі Альфред Маліна, Джина Дэвіс, Элфры Вудард і іншы. У проекте так само задейничены Дженна Мэлоун. Поводле слова братоу Дафер, их давно натхнял фильм «Кокон», и яны марили про серьезную некомедийную историю про людей сталого веку, которые сутукаются с неверогодными выпробованиями. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Минулым тыдні Украіна ўвяла персанальныя санкцыі супраць Лукашэнкі за ўцягванне Беларусі ў вайну праз супрацу з расійскім ВПК і падтрымкай Пуціна.
У Мінску на гэта пакуль не адрэагавалі. Аднак, ведаючы Лукашэнку, наўрад ці гэты крок украінцаў і іхнае раптоўнае збліжэнне з беларускімі дымсіламі застанецца без ягонага каментара.
Але якім можа быць гэты каментар? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Хеджигер піша, пытанне да госця, ці можа ён па знешнім фактарам і паводзінам Лукашэнкі зразумець, як моцна на яго падзейнічалі словы Зеленскага і яго абразы сінепалам і найперш яго інтэрв'ю незалежным СМІ. реакции то нема?
Да, нема, нема. Тут я, конечно, не Щегельский, это не по адресу. Щегельский по телевизору поставил Лукашенко диагноз, ну, при этом это все не жарты, и он там много людей прославил этим диагнозом, и Щегельский тлумачил там в свой час мне в интервью, что як он все это робил годами, выучал, а не просто поглядел телевизор, да. Так что нет, у меня таких здольностей нема, и мы можем по фактам ты, что он молчит, правда, разумеет,
вот что... Ты не по выяве, а вот по деяниях, по словах, да. Типа отсутности слов.
Бо, коли треба, он вылазит в той же день. Тут он, ну, просто не ведает, что сказать, и думает, что сказать. Я, что, напевно, скажу. Але, ну, в данной ситуации он переваживает, мне сдается, так вот, эту всю информацию. Я думаю, что и для Лукашенко, не глядя на то, что он мае намного больше даденных информации, чем мы тут, он, але мы можем ту же самую информацию ведать публичную, что Зеленский заявляет несколько раз, что он сказал у Вильни на встрече, присвеченной постанию Калиновского, что он сказал там про Балонку, про белорусов, что он сказал про Лукашенко, и потом вел, то есть не только слова, а слова были нетиповые для Зеленского, потом были деяния, именно это санкции супрать Лукашенко, потом были деяния, это встреча с Тихановской за прошение у Киев, и потом были деяния, это интервью в першиню за 4 года с початку войны, интервью белорусским СМИ, ну, Зеркалу, где Зеленский сказал, ну, не было часу ранее. Ну, так отрымалось, да, 4 года не было часу, а зараз нареште дал. Тобок, и Лукашенко на все это глядит и думает, блин, что это значит? Дайте мне раскладки, так, там, КДБ, что вы ведаете там, что вы ведаете там про Украину, там, что вы ведаете про Америку? Ну, я думаю, он, соправды, при том, что мы каждый раз думаем, что вот он вылазит и нечто ляпнет, нет, некоторые речи он умеет отрымать паузу, помолчить, першим нечто ляпнуть, покольки он думает, что все это означает. И означает это для его так само, что, ну, Зеленский в певном сенсе играя тут, ну, будем так казать, ускосно, да, супроть США, покольки, ну, США там вот такой гуманитарный трек с Менском, а тут Украина, селяк каже, что Лукашенко это никто, он нелегитимный, мы будем стыркаться с Тихановской, и становится на такие агульноевропейские рейки, яких, ну, не было, разворачивается в такие антилукашенковский бок, якого не было все эти 4 года от початку войны. Вот, я думаю, Лукашенко, саправды, пакуль не вырашил, як на это реагаваць, он збирае дадатковую інфармацыю, вось, і маўчыць, і ему хочацца ведаць, і саправды, наколькі это сур'ёзна. А потым ще ж Зеленскі абвесціў пра то, што яны, ну, зрабілі нейкую спецаперацыю і гэты ретрансляторы неяк так прыбралі, да, ну, патлумачым гледача нашым, да, што ёсць, на што спасылалася Украіна, што ў Беларусі ёсць такі ретранслятор, які накіроўваюць расійскія дроны на Украіну. І вось Зеленскі сваім інтерв'ю люстэрку сказаў, што іх уже менш, паколькі мы правілі адпаведныя дзеянні, і яны знішчаны. То бок Зеленский публично заявил, что на территории Беларуси украинские, ну, некие силы провели такую спецоперацию по знищению некой техники на территории Беларуси. И Лукашенко так само молчит, на это никак не реагуя. Вот. И тут и есть, ну, и Орешник ведаем, и есть наши заводы, а тем больше один, который вельми близко, нафтопрепрацовывающие заводы, один, который вельми близко, да, украинской межи. Лукашенко думает, ну, коли я, так сказать, нечто может ляпну, то может Зеленский сделать то, что я просил его под час размовы. Мы звертаемся...
В 22-м годе.
Да, в 22-м годе Зеленский тогда и рассказал, что Лукашенко, ну, видать, под своими эмоциями, разумеючи, что этого не будет, он, я не виноват, что мы с нашей территории напали. Ну, коли ты хочешь сказать, ну, разбомби наш завод там Мозырский. Вось, мавлял. А это, как многие люди справедливо заважили, это может быть то, что и треба было и Путину. Тады Украіна стрымалася, не адказала. А зараз сітуацыя іншая. І зараз, ну, я баюсь паўтарыцца, но не думаю, што там уж все так уж кожныя мои выступы глядяць ва всіх СМІ. Но я скажу ту фразу, якую гаварыл недавно на одной праграме на Белсаці, што на сёння выглядае, чым змена за 4 гады адбылася, што Украіна весь час баялася гэтага другого фронта з тэрыторыі Беларусі і вступлення ў Менскую вайну. На сёння, відаць, ну, Украіна зразумела, што это маловерагодна, скажам так, што гэта Лукашенко не пойдзе, бо то прынесе ему больш праблемы, невядома чым скончыцца, але Москва можа прымушаць Лукашенко будзе адмаўляцца. І калі это сфармуляваць в адной афарыстычнай фразе, на сёння сапраўды відаць, Менск больш баіцца Кіева, афіцыйны Менск, чым Кіев баіцца Менск. Таму Кіев паводзіцца больш, ну, скажам так, нахабна, смела, упэўнена і падымае ставкі. В этом падыманні ставак, ну, сапраўды ёсць безумоўна амерыканскі аспект. Паколькі, ну, Лукашенко, напэўна, пры всіх гэтых сваіх гешефтах, да, США, я думаю, што ён просіць? Мы ўже там казалі пра санкцыі, я думаю, просіць ён, каб ён удзельнічал у нейкіх перамовах і в пасляваенным уладкаванні рэгіёна. Як это без Беларусі немагчыма? А, ну, Амерыка кажа, ну, да, напэўна, магчыма, я думаю, сённяшняя Амерыка так скажа, як прагматычна і рэалпалітык. А тут Украіна кажа, не, это хто такі? Мы яго не ведаем. Гэта нелегітымны прадстаўнік узурпатар улады, вось, которого в суд трэба паслаць просто, што дасюль ён знаходзіцца ў Менску, просто таму, што яшчэ рашэнне будучае суда не выкананае. І гэта, ну, ідзе в такую, в противагу, скажам, амерыканскім вот этым, ну, скажам, трэку с Лукашэнкам.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука і Віталя Цыганкова. Панове высвятляюць, чаму ж Лукашэнка пакуль не каментуе крокі Украіны супраць яго.
Это вось мы тут с тобой дакладней, ты разважаеш, што там прымушае маўчаць Лукашэнку. Насамрэч, вот Лазуткін жа ўсё добра азаронку патлумачыў, ну і праз іх і, можа быць, і нам паспрабую. Таму што а время вот этих абращэнні к Зеленскаму і так далі, оно прошло? Закончено. Всё, да. Нема чаму сказаць. Вообще, а вообще, вот яны там, как это сказаць, рот открывают в Киеве на іх бацьку, вот так. Потому что считают, что батька ничего не сделает, ничего не будет.
Ну,
конечно, наверное, если бы была реальная угроза вступления Беларуси в конфликт, они бы себя по-другому вели.
Слухай, моими словами, ну это ж просто, ну, так.
Ну, Лазуткин, как минимум, тебе глядит и слухай.
Не, уверен, але это довольно парадоксально для пропагандиста такая заява. То есть он признает, что, саправды, Киев не боится уже Менска, покольки гэтые там 15-20 тысяч умовно боездольной частки белорусского войска, ну, всего войска лечится там 60 тысяч, а ну, там селяки и громадянские, и цивильные особы, и селяки службы поддержки, вот мается на вазе, что все военные специалисты, ну, официальные, белорусские, замежные, вызначаюць гэты лічбу 15-20 тысяч. При тым, что цікаво, не всех это, ну, в нашем, знаешь, агульном, так сказать, ну, пахайвании режима, часом некоторые речи не заважаюць. Я хочу звернуть увагу на одну речь. На 26-й год в бюджете белорусским военные выдатки на, боюсь помилиться, 270 миллионов даляраў меншы. Ну, карацей, не на істотную суму, але яны зменшыліся. Яны меншы, чым былі на 25 год. Так Беларусь падвышала 23, 24, 25 год бюджэт, хаця не радыкальна. З улікам таго, наколькі яна там бедная, это беларускае войска, з улікам таго, што адразу пасля пачатку вайны ў 22 годзе все гэта беларуская артылерія, ну, это ж засвечаны факт, пайшла туды на фронт в Расію, яны перадалі Расіі все, там, сказаць, ну, ці ты грошы аддалі, ці абіцалі, калі и вернуть, коли, так сказать, разберутся с Украиной, не еду. Факт тем, что там зараз танки и артиллерия пошли туда. Что белорусским войске зараз засталося? Какого-то перевозброения нема. Там ни водного танка не было закуплено нового с 91 года. Там старая советская техника, какая, это так само официальный факт, якая просто чинится. Это что, можно и видеть, что Беларусь закупит абрамсы, там, те корейские, те навод российские, жертвую. Ну, але, саправды, и якая это может быть, ну, магчымасцю дзелу Беларусі вот рэальнага вайне. Украінцы зразумелі, а тым больш зараз на 4-й год вайны, калі вопыт мае вот толькі Украіна і Расія, а Беларусь, ну, ніякага, слава Богу, скажам так, ваеннага вопыта не мае. Ну, украінцы рэальна, скажам, ацэньваюць гэтую магчымасць і вырашылі, што, Боже мой, нам што, Менска баяцца, это не та сітуацыя.
Ну, але не баючыся, вот выказалі гэта, каб што?
Чаму Зеленскі абвастрае? Да.
вот мэта канчатковая.
Ну, першая, ну, канчатковая. Першая сказала, ну, по-першее, вось разграничить ставленне американское и европейское, принять европейское ставленне, каб мець на вазе уже будучыню пасля военную переформатаванне региона. Заявить, что не Лукашенко мы не будем терпеть, нават пасля заключения миру. Мы думаем, что Беларусь повинна быть демократичной, и гэты белорусский балкон, який пагражае и краінам Балтии, и Украине, повинен быть, ну, скажем, переабсталеваны у балкон демократичны и проевропейскі. Гэта, я думаю, калі ты кажаш стратегічна, такая зараз заява Украіны.
Евроремонт на балконе зрабіць.
Так, то бок это не будзем бізнес as usual з Лукашэнкам, а мы заявляем, што ён не той, з якім мы будзем будучым і зараз мець справу.
Дякую вялікі. На жаль, трэба завершаць нашу размову. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Да сустрэчы усім. Жыве Беларусь.
Жыве.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.